Марина Суржевская. Вейн. Дойдя до края темноты, утратив смысл бытия, все потеряв, кем станешь ты? Всех потеряв, кем стану я? Ниарант, столица темного мира. Дворец смотрящих. В зале отражений гуляли сквозняки, и девушка невольно поморщилась. Она не любила холод. Наверное, он слишком о многом ей напоминал. Как бы там ни было, путница предпочитала светлые помещения и живое тепло огня. Увы. Словно в насмешку, ее слишком часто отправляли в северные пределы, в стылые земли, где даже летом все окутывало холодный туман. Да и самого лета в темном мире не было. Никогда. Она незаметно вздохнула. Фигуры в зеркалах застыли, словно бездушные изваяния. Черные плащи в пол, маски на лицах. Зазеркалье создавало обман бесконечности, не давая понять, сколько именно человек замерло по ту сторону стекла. То ли двое, то ли целая сотня. Ее маска сегодня тоже была простой, гладкой и черной. Смотрящие не допускали яркие цвета в этом зале. Ничто не должно отвлекать от задания. Ни единый штрих не вправе нарушить черно-белый рисунок теней и света, что углублялся в бесконечное пространство отражений. Сотни зеркал создавали иллюзию тысячи извилистых коридоров во тьму. Множили черные фигуры смотрящих, искажая их и превращая в изломанных чудовищ. Впрочем, именно такими они и были. Чудовища, демоны, отверженные и проклятые. Самые страшные, самые сильные темные, ненавистные мастера тьмы. «Куда я еду?»
«Вантар», — прошелестел один из смотрящих.
Путница содрогнулась. «Только не это. Антар ее не пугал. Но если она едет к тому, о ком подумала, то, возможно, это задание ей не по зубам. Возможно, с ним не справится ни Кьяра, ни Тени, ни Огненный Арше. Ни одна ее маска не поможет, если она права в своих опасениях. Хотелось высказать все это демонам из-за зеркалья, но... Но, конечно, она промолчала.
«Мы получили запрос. В Антаре нужна новая Эри. Рассвет ты встретишь уже в пути», — прошелестел голос смотрящего. «И еще. Тебе придется дать своему новому Харису клятву жизни».
Она стояла, не шелохнувшись и не показывая удивления.
«Он на этом настаивает. Только так ты сможешь попасть в Антар. И именно поэтому туда отправляешься именно ты».
Вейн смотрела на фигуру, укутанную в черную ткань, и размышляла. Значит, все гораздо серьезнее, чем она предполагала. Смотрящий помолчал, словно и в его мертвой душе шевельнулись какие-то сомнения. Хотя это всего лишь самообман, конечно. Разве мучается сомнениями камень или сухое дерево? Глупое предположение. Но оставался еще один вопрос. Самый главный. Вернее, ответ. Может, все же не он? Антар большой. Его владения простираются от диких ледяных пустошей до западных озер. Даже на Хмере их не объехать и за несколько дней. Но, увы, плохие предчувствия не обманули путницу. «И кто мой новый хозяин? То есть, кто мой Харис?» По зеркалам побежала рябь, то ли недовольство, то ли возмущение. Фигуры в черном переглянулись. И Вейн поняла, какой будет ответ раньше, чем он прозвучал.
«Призрак».
Антар оказался даже холоднее, чем она себе представляла. Уже за озерами ощутимо потянуло зыбкой сыростью, а ближе к границе Антара руки стали мерзнуть даже в перчатках. Остановившись на привал, путница плотнее закуталась в плащ и хмуро осмотрела серый туман, что хвостом стелился за одинокой всадницей. Он не был похож на тот, обычный, какой царит за пределами Антара, и к которому она уже привыкла, как к неизбежному злу. Нет. Этот туман напоминал живое и хищное существо. Он расступался перед девушкой, чтобы резко сомкнуться за ее спиной, заманивал и пугал, ощупывая ее тело серыми клочьями. Путевой дом остался за озерами, и там путница последний раз сытно поела нормальной горячей еды. Следующие дни пути ей приходилось довольствоваться холодными запасами и спать на деревьях, завернувшись в плащ. Даже огонь на привалах она не разводила, опасаясь привлечь внимание местных хищников. В этих землях водилось слишком много существ, от которых не спасут ни зачарованные кинжалы,
Ни огонь, ни яды, только тьма. А её-то как раз у путницы и не было. Утром пятого дня она выехала на колею и сверилась с картой. Вокруг, насколько хватило взгляда, поднимался сосновый лес. Деревья со снежными макушками казались настолько огромными, что напоминали заснувших великанов, навечно вросших в промёрзшую землю бескрайнего северного леса. Их кроны не двигались от порывов ветра, а могучие корни пробивали почву и змеились под копытами лошади, задубевшими тёмными канатами. В редких просветах сосновых лап синели очертания далёких гор и никакого намёка на жильё. Лошадь под девушкой невольно фыркала, прядала ушами и беспокойно вскидывала крылья, так что путнице приходилось её сдерживать и успокаивать. «Тихо, тихо, птичка, не бойся», — шептала она, поглаживая норовистую кобылу. «Мне тоже тут не слишком нравится». Путница натянула поводья, оглядываясь и пытаясь понять, куда двигаться дальше. Если она ничего не путает, то где-то здесь её должны встретить. Не хотелось думать, что она заблудилась. С обеих сторон тянулся лес, утопающий в тумане, словно в разлитом молоке. Узкая колея, засыпанная опавшими иглами и затянутая мхом, почти не проглядывала. Путница вздохнула, сняла перчатку и размяла затёкшую шею. Дорога выдалась утомительной, но настоящие сложности ещё впереди. Она прикрыла глаза, в который раз перебирая всё, что знает о хозяине Антара. И с сожалением признала, что знает немного. При всей своей славе призрак казался неуловимым сгустком тумана, ускользающим, стоит всмотреться в него чуть более пристально или прикоснуться. В тёмном мире все знали его имя, и никто не знал точно, кто он. Говорили разное, порой откровенные байки, будто этому перерождённому подчиняются неведомые твари мрака, а сам он способен не только создавать слои тьмы, но и жить в них. Путница тряхнула головой так, что слетел капюшон, и сосредоточилась. Конечно, большинство разговоров не более чем болтовня. Но всё же стоит оставаться настороже. Кем бы ни был хозяин Антара, он сильно мешает смотрящим из Неоранта. А это о многом говорит. Она снова осмотрелась. Неужели свернула не там? И где тьма их подери, обещанные встречающие? Но стоило путнице подумать об этом, как впереди забрезжил огонёк, и из белёсого нечто выступил всадник. Девушка сдержала руку, в которой блеснула, уже готовая сорваться с пальцев игла. «Прошу прощения, Эри», — мягко произнёс мужчина, выше поднимая зелёный мерцающий шар. «Я не сразу нашёл вас. Вы свернули с основной дороги». Путница молча опустила ладонь, на миг задержав её, чтобы мужчина увидел смертельные иглы с ядовитыми наконечниками. «В таком тумане стоит быть осторожнее», — продолжил тот, сделав вид, что не заметил игл. «Знаете, в наших краях легко потеряться и сгинуть. Следуйте за мной». Она тронула поводья. Эри не собиралась обсуждать с ним недостатки местности или вести светскую беседу. Не для того она прибыла в Антар. Встречающий понял, что общаться девушка не расположена. Кивнув, он направил коня вглубь тумана. А путница осознала, что без провожающего никогда бы не нашла укрытый за несколькими слоями темноты замок. Она почти не почувствовала тьму, так искусно та была наложена, скрывая от посторонних глаз громадину с круглыми башнями. Девушка содрогнулась, когда они вошли в первый слой, и привычно сжала зубы, пытаясь побороть приступ паники. Сердце заколотилось, как сумасшедшее. Дыхание перехватило, а тело напряглось, сопротивляясь разрушительной силе тьмы. Первый слой, второй, третий. Вскоре мышцы уже дрожали от напряжения, а силы утекали, словно вода в песок. Путница осторожно осмотрелась, стараясь не делать резких движений. Во тьме это слишком опасно. Никогда не знаешь, что за порождение мрака следит за тобой. Но вокруг было тихо. Всё тот же туман и лес, да фигура провожающего. Глазами путница не видела слои, и это тоже её удивляло. Не зря призраки слагают легенды во всём тёмном мире. Силён. Замок возник перед ними внезапно, и так же внезапно отступила тьма. Вейн чуть качнула головой. 7 слоёв тьмы. Очень плохо. Для неё, разумеется. «Добро пожаловать в Антар, Эри», — сказал провожающий, когда они въехали на широкий подвесной мост. К удивлению девушки, замок не встретил ожидаемым шумом голосов и мешаниной запахов, которые всегда присутствуют в жилище людей. Здесь было тихо и безлюдно. Она шевельнула рукой, опасаясь, что они всё ещё во тьме, правда, не понимая, какой в этом смысл.
но кончики пальцев были теплыми, а значит, тьма осталась позади. Задавать вопросы девушка не стала. Путница умела терпеть и молчать, и точно знала, что всему свое время. Они миновали мост. Копыта лошадей выбивали гулкую дробь по мореным доскам, однако этот звук почти сразу гас, словно тонул в вязкой тишине. За мостом ожидаемо оказался внутренний двор, мощенный камнем. Но неожиданно пустой, без привычных построек для скотины или подсобных помещений. Провожающий тронул поводья и остановился. Путница последовала его примеру. Почти сразу откуда-то сбоку появился бородатый мужик, коротко кивнул и молча перехватил поводья ее лошади. Всадница спрыгнула на землю, придержав полы плаща, осмотрелась. Все ее инстинкты кричали об опасности, хотя ничего страшного она не замечала. Тьма осталась позади. Запахи и звуки, хоть и приглушенные, но вполне обычные, живые. И все же ей хотелось уйти. Нет. Она боролась с желанием бежать из этого места без оглядки. Снова вскочить на лошадь, ударить пятками по крупу и нестись во весь опор до самых пределов Антара. Эри откинула капюшон плаща и пошла туда, где горел огонь. Она не заметила, в какой момент ее провожающий исчез, словно растворился в одном из мрачных коридоров. Девушка шла вперед, стараясь не озираться по сторонам и не задумываться. Коридор закончился, и она оказалась в большом зале, где пылал камин. Пол устилали шкуры, а в одном из кресел сидел мужчина. Он поднялся, когда девушка приблизилась. «Рад приветствовать, Эри», — негромко сказал он, внимательно рассматривая ее наряд. «Узкие штаны, заправленные в сапоги, тунику с разрезами по бокам, перчатки, плащ и маску». «Вас ждали», — девушка кивнула, также пристально разглядывая мужчину. Перед ней стоял высокий, неброско одетый шатен со спокойными карими глазами, почти без красноты. Она не чувствовала от него опасности. Силы в темном почти не было. Но это и не удивительно. Призрак умеет маскироваться. Неужели таинственный хозяин Антара показал Эри свою настоящую личину? Вряд ли. «Вы знаете, что должны принести клятву жизни, чтобы остаться в Антаре? Готовы это сделать, осознавая последствия?» Также спокойно спросил мужчина. Путница лишь коротко кивнула. «Тогда не будем тянуть», — произнес он, доставая из шкатулки кольцо. Темный рубин вспыхнул, налился кровью и выплеснулся в ладонь мужчины багровой жидкостью. Девушка хмыкнула. Вот и ответ на ее вопрос. Раз используют накопитель, значит, настоящий призрак где-то за спиной. Она прислушалась, но тренированный слух не уловил ни единого постороннего звука. Путница вытащила свой стилет, резко провела по коже, а когда из пореза выступила кровь, вложила свою ладонь в руку мужчины, посмотрела ему в глаза. «Я приношу клятву жизни хозяину Антара. Осознаю сказанное и отдаю свою кровь в залог. Моя жизнь и моя кровь отныне не принадлежат мне, и я не сумею нарушить клятву, пока жива. Тьма видит». Багровые капли в их ладонях загустели, а потом черными змеями втянулись в камень на кольце. «Я принимаю твою клятву», — раздался голос за спиной девушки, и вся ее сущность сжалась от ужаса. Мужчина с карими глазами продолжал смотреть на нее спокойно и безучастно. Но путницу он уже не интересовал. Не веря своим чувствам, очень медленно она обернулась и вздрогнула. Даже ее хваленая выдержка подвела, когда путница посмотрела в глаза призрака. «Этого не может быть! Этого просто не может быть!» «Ты умер», — прошептала девушка. «Ты умер!»
«Да»,
— с насмешкой отозвался он.
«Я умер. Ты убила меня, Вейн, 7 лет назад.
Хозяин Антара, тот, кого называли призрак, повелитель слоев и властитель ночи за неуловимость и пугающую силу, тот, кто одним своим именем мог повести за собой легионы, и кого боялись даже смотрящие, сделал к ней шаг и улыбнулся. И Вейн подумала, кажется, сейчас она опозорит своих наставников, потому что совершенно по-женски свалится в обморок. Она не знала, как смогла устоять и сдержать вопль ужаса.
«Вижу, ты рада меня видеть, Вейн», — улыбнулся Ксандр.